Я знаю, что я сам задаю вопросы тогда, когда я проповедую. Я пытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов, но я знаю, что иногда создается еще больше вопросов, которые возникают по пути. Я очень люблю, мне очень нравится служение моих братьев, которые рядом с нами, которые, как Лиган Данкан сейчас проповедовал. Но я знаю, что я должен возвращаться к Библии и читать ее больше и больше. Как сегодня я услышал эту проповедь на книгу «Числа», которая вскрыла для меня огромное благословение экспозиции этой книги. Она втягивает нас в эту бездонную ценность Писания. И я понимаю это. И это часть того, что мы делаем. И я думаю, что вас тоже побудила эта проповедь к тому, чтобы исследовать все уголки Священного Писания. Все то, что в вашем, все то, к чему стремится ваш разум, или к чему он привлекается в Писании. Несколько категорий всех вопросов, которые у нас есть. Я хочу немножечко коснуться основных из них. Их свели в категории для меня, и я попробую сейчас из каждой категории хотя бы по одному вопросу ответить. Первое. По герменевтике. Можете ли вы объяснить, что означает последовательная библейская буквальная герменевтика, которая лежит в основе премиллионизма? И как это касается подхода к Ветхому Завету? Очень просто я хотел бы ответить на первый вопрос, который здесь. Что я имею в виду последовательно буквально герменевтика, которая лежит в основе премиллионизма? Каждый согласен с тем, что если вы будете преподавать, исследовать Ветхий Завет в нормальном подходе, если вы будете истолковывать слова так, как они означают в обычном смысле, если вы позволите им иметь значение как раз то, которое они были бы, как они были бы понимаемы в тот момент, когда их писали, в то время, понимаемы людьми, которые их читали. И каждый согласен с тем, что вы закончите свое исследование премиллионизмом, потому что очень ясно, что ветхозаветные писатели не были амиллионистами. Это просто то, что я хотел сказать вчера. Амиллионизм не исходит из Ветхого Завета. Если с другой стороны вы скажете, что Ветхий Завет зависит для того, чтобы его понимать правильно на Новом Завете, тогда вы отказываетесь от ясности Священного Писания, которая должна была быть для тех людей, которые читали Ветхий Завет. Иначе они не понимали бы ничего, что происходило там до времен Нового Завета. И только после того они могли бы объяснить не только исторические аспекты, но и то, что они означают. Помните, что Петр сказал, что пророки, которые писали, они смотрели в то, что они написали, и они пытались там узнать личность и время. Они искали конкретного человека и конкретное время. Речь не шла о том, что весь Ветхий Завет невозможно было понять, и он только может быть истолкован с точки зрения Нового Завета. Тогда Кайзер говорит, что у вас тогда будет канон внутри канона. Ветхий Завет становится абсолютно непоймаемым или непонятным. Когда я говорю о буквальной герменевтике, я не говорю о деревянной или закованной в чем-то герменевтике. Понятно, что в Библии есть символизм, есть аллегории. Мы говорим о просто обычном языке. Когда я говорю, что что-то большое, как слон, вы ясно понимаете, о чем я говорю. В нашем обычном разговоре есть самые разные формы и жанры, как мы говорим. Но мы всегда понимаем, что это обычный язык. В Ветхом Завете нет никакого указания на то, что мы должны изменять правила истолкования, когда мы подходим к пророчествам будущего. Если вы возьмете не эскатологические пророчества, и вы возьмете исторические пророчества, которые также записаны в Ветхом Завете, вы увидите, что они истолковались очень-очень буквально, так как они буквально исполнились во время Иисуса Христа. Все то, о чем мы говорим сегодня, это то, что когда мы интерпретируем Ветхий Завет, возьмите Ветхий Завет таким, какой он написан, как Бог представил его людям, чтобы они его понимали, как Бог хотел, чтобы они знали эту истину. Эта истина ясна там, и она представляется сама по себе, как она там есть. И даже сегодня утром мы говорили о том, что ценность Ветхого Завета для нас сегодня приходит из буквального или обычного истолкования Ветхого Завета. Если вы отступите от этого, тогда вы потеряете ценность Ветхого Завета, самого Ветхого Завета и его практического применения. Вторая категория вопросов, которые были поданы, о вопросе законничества или легализма. Как вы будете подходить к церкви, которая закована в легализме? Я не буду атаковать легализм, я не буду проповедовать о христианской свободе, и я не буду наступать на их совести, пытаясь продемонстрировать им, какую свободу я сам имею. Я думаю, что очень важный принцип существует. 1 Коринфянам 10 глава, где апостол Павел говорит, если вы пойдете в дом слабого, более слабого христианина, как гость, вы пойдете с ним, и вы увидите, что вам подают мясо, которое было пожертвовано идолам. И неверующий человек будет подавать вам это мясо, и вы будете сидеть там рядом со слабым верующим. Что вы будете делать? Евангелизационная стратегия будет говорить: ешь его, потому что это так, как ты покажешь свое расположение к хозяину, который пригласил вас. Но если вы делаете это, вы обидите или соблазните брата, который рядом с вами, слабого брата. Кого вы соблазнять будете, неверующего или брата? И ответ Павел дает, что вы лучше соблазните неверующего, чем слабого верующего. И для этого человека неверующего этим шагом вы покажете, что вы любите друг друга, заботитесь друг о друге, и вы этим демонстрируете, что вы являетесь учениками Иисуса Христа. И когда мы говорим о легализме, мы чаще всего не говорим о спасении делами. Мы говорим, я так предполагаю, мы говорим о подходе к христианской жизни, которая слишком запрещена или запретительна, которая ставит очень много правил и всяких разных законов и запретов, которых нет в Библии. Но вам нужно продемонстрировать любовь к этим людям, потому что таким образом люди могут узнать, что Иисус Христос изменил вашу жизнь, и вы можете жертвовать своими принципами ради этих людей. Неверующий человек, который будет присутствовать в этом положении, он может увидеть, что если этот христианин обидит своего брата и не обидит его, то он посчитает, что лучше оставаться неверующим, чем быть его братом. Вы также должны понимать, что совесть – это механизм, который дан Богом каждому человеку. Это средство, инструмент, механизм, посредством которого мы осуждаемы или оправдываемы. Совесть информирована нашими убеждениями. Я предполагаю, что никто не имеет более информированную и агрессивную совесть, чем мусульманские террористы, так? Они делают то, что они делают, со страстью, до той точки, когда они с самоубийством заканчивают, веря в том, что они окажутся 72 девами на подушках в потусторонней жизни. Их совесть освобождает их делать то, что они делают. Почему? Потому что она информирована убеждениями, которые они получили. Вы должны понимать, что когда речь идет о христианстве, у нас есть дилемма о том, что или мы продолжаем информировать их чтобы мы не учили людей игнорировать свою совесть. Иначе, если мы будем это делать, то тогда они потеряют важность этого инструмента, как совесть. Вот почему Павел говорит в послании к Римлянам, что некоторые люди считают один день важным, а другие день неважным. Другие не считают так. Но вам никогда нельзя предлагать людям, чтобы они игнорировали свою совесть. Вам нужно взять долгосрочную стратегию, чтобы перепрограммировать их совесть. Для того, чтобы сделать это, нам нужно увести людей от правил к личности Иисуса Христа. Проповедуйте славу Иисуса Христа, проповедуйте Евангелие и продолжайте быть в нем, пока эти люди освободятся от правил к любви Иисуса Христа. До того времени, пока они буквально будут поглощены и захвачены своей преданностью Иисусу Христу. Вместо того, чтобы наставлять их и учить в библейских дисциплинах, которые чаще всего будут выражаться в другом комплекте правил. Вместо этого говорите им о радости и наслаждении в личности Иисуса Христа, и все остальные проблемы исчезнут. Третья категория вопросов – вопросы личного интереса. Какое ваше расписание? Опишите, пожалуйста, типичную неделю в вашем расписании. У меня никогда нет типичных недель. Моя жизнь вообще очень отличается от всех остальных. То, что мои внуки не решают, мои дети решают. Если мои дети не решают, жена решает. Если жена не решает, вот эти все люди, которые помогают мне, решают. Я все, что я делаю, я просто отвечаю. Я был инициатором сначала, потом я стал просто человеком, который отвечает на что-то. Теперь я даже не знаю, на что мне нужно отвечать. Я просто прихожу каждый день, и мне показывают, что я должен делать. То есть я в экстремальной позиции в этом отношении нахожусь. И люди говорят, как вы можете делать все эти служения? Я не делаю все их, абсолютно. У меня вокруг меня столько много талантливых, способных, посвященных людей, которых я люблю, которых я поддерживаю, как партнеров своих служений, они все это делают. И я каждое утро в воскресенье вечером прихожу и проповедую два раза в воскресенье утром, вечером в воскресенье. Проповедую в разных местах еще в течение недели. Это берет мне очень много времени для того, чтобы подготовиться. И я продолжаю этим заниматься. И для меня ничего так сильно не меняется. И я в каком-то смысле не лидер. Я просто слуга этой церкви, этой общины. Я прихожу каждое утро и делаю то же самое вот уже 40 лет. Я преподаю Библию и проповедую ее. И здесь нет каких-то магических принципов. Вам нужно быть готовыми. Вам нужно углубляться глубже и находиться там долгое время. Ожидания здесь достаточно большие от меня, и все, что уже было сказано, все это было уже уложено людьми, и вам нужно будет продолжать действовать. Вот почему я люблю библейскую экспозицию, потому что ее невозможно исчерпать. Я каждый раз, когда исследую текст, я каждый раз говорю, я хотел бы к этому тексту вернуться снова, потому что здесь так много еще, к чему я не смог прикоснуться из-за того, что у меня нет времени. Вчера мне кто-то спросил, что бы ты хотел, чтобы Бог дал тебе в этой точке жизни? Я сказал, 10 лет примерно, еще больше. Звучит немножко как один царь в Ветхом Завете, не так ли? Но я точно знаю, что у меня время здесь на земле закончится раньше, чем закончится источник библейский. Люди спрашивают у меня, а когда закончишь Новый Завет, будешь ли ты проповедовать Ветхий Завет? Бедные люди, подумайте, пожалуйста, о чем вы сказали. Нет никакого шанса, чтобы я начал Ветхий Завет. Но я хочу вам немножечко сказать о том, что происходит. Моя проповедь, она превращается в комментарии. то, что я проповедую, их перепечатывают, и эти эти перепечатанные материалы их передают людям, которые разбивают это на параграфы. Потому что то, что я говорю, оно похоже на мазорецкие манускрипты какие-то. Потом они делают все то, что можно, и разбивают на параграфы форму, которая легко читается. И очень полезно, когда всю эту очистку делают. И потом я беру и работаю над этим манускриптом. Я убираю то, что я считаю ненужным, то, что я добавляю, то, что я думаю нужно. Если бы видели вот то, что делали во время Спержена или Кальвина. У Кальвина 5 человек записывали его каждое слово, когда он проповедовал, потом они собирали все это вместе, и они из этих 5 составляли один текст, манускрипт, и это была его проповедь. И то, что я делаю, от этого возникает потом комментарий. Мне нужно постоянно заниматься, чтобы я придерживался своего расписания, мне нужно делать 2 главы в этих комментариях каждую неделю. Когда я делаю большую книгу, вы слышали, может быть, сейчас есть книга «Truth War» или «Война за истину». Томас Нельсон сделал эту очень хорошую иллюстрацию. Там они поставили змею на обложку. И Джон Пайпер говорит, это уже слишком, Джон. Вот. А я говорю, что да, тебя здесь жалят даже в доме твоих друзей. И потом... Для меня сделали пару сувениров, которые действительно обложка из змеиной кожи. Ну, когда книга подходит, я очень сильно зависим от Фила Джонсона. Я собираю все из моих проповедей, которые были на эту тему, собираю вместе. Он собирает это вместе и подает мне это. И я потом разбираюсь и смягчаю всю ту жесткость, которую Фил туда вложил. Вы знаете, потому что он прячется за мной. И он говорит все эти жесткие фразы, которые вы находите в моих книгах. Это буквально развивает мою репутацию. И после этого получается книга. У меня очень любящая, верная жена. У меня есть и дорогие дети, которые и 14 внуков. Все они вовлечены в церковь. И они меня поддерживают. Это дар от Бога. Это любящая семья. Это радость. Каждый из них, абсолютно каждый из них. И те братья, которые вместе со мной работают в церкви, в Grace to You и в других служениях, и они заботятся об этом очень много. И у меня огромная привилегия иметь партнерство с ними и поддерживать их, стимулировать их, вместе думать над проблемами. И я знаю, что многие решения они сами принимают, и я им доверяю. Я знаю, что это единственный путь помочь лидерам расти, чтобы они принимали решения. Они научатся, как принимать хорошие решения, потому что плохие решения дорого будут им стоить. Еще одна категория, следующий вопрос. Тысячелетние жертвы в тысячелетнем царстве. В Езекииле сказано о том, что будут жертвы, когда будет тысячелетнее царство. Как это связано с тем, что жертва Иисуса Христа одна, которая была принесена и уже больше не будет приноситься? Ответ. Как связана вечеря Господня с тем, что Иисус Христос пострадал на кресте? На сегодняшний день вечеря Господня – это картина, это прототип, это мы показываем то, что произошло когда-то, мы показываем теперь назад. И тысячелетнее царство будет иметь храм, в котором будут приноситься жертвы, которые будут иметь такой же смысл. они будут касаться Израиля, прежде всего для утверждения Авраамова завета, Давидова из этого, Давидова завета. И это то, о чем Иисус сказал, что апостолы будут сидеть на 12 престолах, над 12 коленами Израиля. Это уникально еврейское, это уникально для евреев. Это то, что мы сделаем, то, что будет сделано, как ветхозаветные символы, и им нужен будет ветхозаветный символ жертвы, в котором они будут ясно понимать, что означал крест. Они будут видеть в этом того, которого пронзили. Они будут понимать, что это присутствующий там Христос явлен в том, что было на протяжении всей их истории. Эти жертвоприношения, они все обладали этим символом для Израиля в прошлом. Новый Завет. Вы не можете прокомментировать тексты, как Евреям 8 глава, которые говорят о том, что церковь является частью Нового Завета. Да, разделяя церковь и церковь и Израиль, я делал это не для того, чтобы их разделить абсолютно, для того, чтобы... Я это делал для того, чтобы мы увидели, что у евреев есть еще будущее. Замечательная группа братьев здесь у нас. Я знаю, что здесь самые лучшие братья, самые лучшие умы, которые верны Слову Божию, которые посвящены, которые страстные о истине. Я хочу вас попросить, исследуйте истину о эсхатологии, точно так же, как вы исследуете сотериологию, библиологию или богословие вообще. Сделайте это с эсхатологией и экклезиологией и так далее. Я не могу быть удовлетворенным в том, что я буду безразличным к какой-то части того, что Бог говорит. Таким образом, сказав это, завет Авраамов, завет с Давидов завет, Новый Завет, все они включают в себя церковь. Мы будем верой наследовать обетование Авраама. Мы будем частью славы тысячелетнего царства. Мы будем наследовать все обетования, которые получил Давид во время Давидова царства, потому что мы будем там присутствовать в царствовании Иисуса Христа. И мы также получим все благословения Нового Завета. Бог не дал все эти заветы Израилю как для самого себя. Это было всего лишь средство для того, чтобы получить и распространить благословение на всех. Практический вопрос. Как вы можете знать, если вы призваны к служению, или если вы знаете, что вам нужно делать для того, чтобы приготовить себя, и что вы можете делать, если вы не можете поехать в семинарию? Я хочу начать с самого конца. Семинария – это огромное благословение, если вы можете сделать, но это не обязательно для эффективного служения. Это очень хорошо, если вы можете делать это, но это не обязательно. Что обязательно? Это чтобы вы оттренировали свое понимание Божье Слово. Семинария, она только помогает вам сделать это. Не езжайте в ту семинарию, которая будет атаковать вашу веру. В чем смысл этого? В ней нет никакого смысла, нет никакой ценности. Зачем отдавать этим людям право атаковать ваш чистый разум? Идите в то место, где вам помогут оттренировать свое знание Священного Писания. Знаете, все, что мы делаем, это мы берем эту книгу, и мы просто распространяем ее истину. Это все. Это все. Это не психология, это не маркетинг, это не какие-то стили служения. Это не какие-то культурные аспекты. Я абсолютно не забочусь об этом. Это не имеет значения. Я переживаю о тех братьях, которые слишком занимаются этими культурно чувствительными вопросами. Я говорю о них, что эти братья, они настолько культурно чувствительные становятся, что они погружаются в эту культуру. И я говорю, а где же святость? вот это движение Emergent церкви, они смотрят все грязные фильмы, все эпизоды, которые богохульные по отношению к Господу Иисуса Христа. И они думают, что это культурно корректно. У вас может быть доктрина оправдания правильная или искупления, но вы не сможете перейти от этой доктрины к доктрине библейского освящения, и вы не сможете повести людей своих туда. Итак, как вы можете знать, если вы призваны к служению? Мне нужно было куда-то это вставить. Итак, как вы знаете, если вы призваны к служению? Я бы сказал, то, что Павел говорит, если тот, кто желает епископства, доброго дела желает, я думаю, что это начинается с хорошего желания, сильного желания, которое Бог полагает в ваше сердце. Это первая точка. Люди говорили мне, если ты хочешь стать проповедными, Что бы ты делал, если бы ты не был проповедником, что бы ты бы делал? Абсолютно ничего. Меня больше ничего не интересует. Люди спрашивают меня, когда ты уйдешь на пенсию? Я задаю вопрос, а что это? Меня абсолютно ничего больше не интересует. Я хочу отдать свою жизнь только этому и ничему другому. И я всегда им говорю, пока то, что я проповедую, имеет какой-то смысл, не трогайте меня. Как только я потеряю способность говорить то, что действительно имеет смысл, тогда, пожалуйста, меня отсюда уберите. И мне жена постоянно напоминает, что этот процесс контролируется. Моя жена всегда мне говорит, что самое эффективное я за кафедрой, а все остальное не так эффективно. Это одна часть. И к этому нужно добавить квалификации, которые, я думаю, действительно находятся в руках церкви, для того, чтобы церковь подтвердила. Одно дело, то, что вы сказали, вы хотите заниматься проповедью, вы имеете желание этого. Но другое дело, когда церковь посмотрит на это все, и она скажет, да, вот это те характеристики, которые требуются в Священном Писании, и он может быть учителем. Я сказал часто молодым братьям, если вы хотите делать то, что вы делаете, единственное правило, вы должны настолько хотеть служить, что вы не можете делать ничего другое. Следующий вопрос. Что сделать для того, чтобы быть успешным в служении? Просто. Знаете следующее. Бог благословит вашу добродетельную жизнь и ваша проповедь Евангелия. Проповедь Его Слова. Вникай в себя и в учение. И дальше иди и делай служение. Не думай, что существуют какие-то умные трюки, которые вы можете делать. Не измеряйте свое служение тем, насколько много людей приходит к вам. Это очень серьезные проблемы. Только вникайте в себя, в свою жизнь, в вашу личную богобоязненность, благочестие и в ваше учение, в вашу доктрину. Излейте свою жизнь в Слово Божие, чтобы оно осветило вас, и чтобы вы пришли бы к пониманию того, что Библия учит, и Бог будет использовать вас. Я говорил это в течение многих лет. В самом начале я говорил этой церкви, я верю в то, что если я сконцентрируюсь на глубине моего служения, то Бог позаботится о ширине его. Я никогда не говорил, что это я церковь построил, как мы это сделали, какая стратегия. Я никогда не хотел задавать этот вопрос. Мой это или Божий это процесс? Я знаю только один путь, как делать Божье дело. Это быть сосудом, полезным для Него, и провозглашать Его Слово, которое Он всегда говорит, что Он благословит. Чем более благочестив я в своей жизни, чем более осторожный, аккуратный в интерпретации Священного Писания, чем более глубокий я в понимании Его, тем больше Бог будет благословлять мое служение. У нас еще время для пары других вопросов. Как вы определите вашу модель диспенсационализма? Я не думаю, что у меня есть моя собственная модель. Я не верю в том, чтобы брать и налагать на Библию систему какую-то. Я не вижу никакого правильного пути, чтобы сделать это. Поэтому все, что я делаю, я пытаюсь увидеть, что Библия говорит. И для нашей дискуссии очень значительно. Я думаю, что Библия обещает будущее спасение для этнического Израиля. Это то, что я говорил вчера. Я думаю, это то, что Ветхий Завет говорит, и он определяет это очень-очень ясно. В Завете Авраамовом много раз повторено это в книге Бытие, в Давидовом Завете то же самое. Но единственный путь, каким образом эти заветы могут исполниться для этой нации, могут быть исполнены на новозаветных принципах. Это то, что мы видим в Иезекииле и Иеремии. Я думаю, что эти детали царства, они представлены снова и снова по всем пророкам. Абсолютно конкретно. Это все, что я говорю. Таким образом, что Господь делает в церкви сегодня, это не означает отмену тех принципов или тех обетований. Я не вижу, чтобы Иисус сказал что-то, чтобы отменяли эти обетования. Я не вижу, что апостолы сказали что-то, чтобы отменило эти обетования. До самого Откровения вы читаете и вы видите, что Мессия продолжает называться сыном Давидовым. Это моя диспенсационализация. И я не совсем все тонкие детали могу представить этого. Я знаю много разных толкований, те люди, которые подходят к Новому Завету, разделяя его еще напополам, они говорят о том, что Нагорная проповедь, она принадлежит не церкви, а только Израилю и так далее. Я думаю, что это все исходит не из текста, это попытка наложить это на текст. В итоге мы должны позволить тексту говорить то, что он говорит, и я считаю, я сказал очень много о том, что мы все в какой-то степени диспенсационалисты. И в определенные периоды мы верим, что они отличаются, Божьи действия отличаются в разных периодах. Оставляя времена неведения, написано, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Ясно показано, что было время несовершенства, наступает время совершенства. И поэтому Библия говорит о том, что были разные времена, разные диспенсации. Я думаю, что Бог действует уникально. Иногда Он действует до закона. Мы знаем, что Бог действовал индивидуально с людьми. Потом был закон. И мы видим, что стандарт греха очень сильно поднят до того, как пришел Христос. Это была одна из задач времени закона, периода закона. Но Христос говорит, до креста Дух был с вами, после креста Он будет в вас. О чем речь идет здесь? Я не думаю, что они не имели в Ветхом Завете Духа Святого. Я думаю, что в Ветхом Завете также были возрожденные люди. И они были возрождены Святым Духом. Я знаю, что Дух Святой убеждал их в греховности в Ветхом Завете. Я не думаю, что речь идет о Духе Святом, был ли Он там или не было. Я вижу, что в каком-то большем смысле Дух Святой действует после креста. Мы видим эти различия, они в тексте. И я вижу, что будущее царство Израиля, которое придет, и существование Израиля сегодня является огромной апологетической ценностью, которая не только поддерживает будущее Израиля, но которая говорит о абсолютно неизменности доктрины библейского избрания, избрания Израиля, Израиль избранный мой. Таким образом, все, что я нахожу в тексте, является моим типом вот таких диспенсаций. Вопрос. Какой процесс подготовки проповеди у вас? Ответ. Я немножечко вам объясню, что я делаю. Это не чего-то, что-то сверхъестественное. Первое, что я делаю, читаю текст. Читаю, читаю и читаю. Пытаюсь охватить его разумом снова и снова и снова. Вы знаете, удивительно, как много приходит только из этого процесса. И вторая ступень, когда я беру большую страницу, и я пишу там. Я пишу, если я делаю первые, допустим, 5 стихов, я пишу каждый стих на отдельной странице, и у меня есть 5 больших страниц. Я пишу все свои идеи, которые возникают вокруг этих стихов. И первое, что я делаю, я смотрю греческий текст, чтобы я знал точно, что я имею отношение к правильному тексту, и я немножечко разберусь во всех деталях, что у меня правильное понимание всего того, что написано в английском. А когда я взял этот текст, и я поместил его в свой разум, и я понял, какая его связь с оригинальным текстом, что я должен сделать здесь, и после этого это приобретает определенную форму. И ко времени, когда я все это прохожу, я уже ясно понимаю, о чем речь идет. И тогда я начинаю читать комментарии. И я с левой стороны записываю идеи, которые выходят из этого текста. Когда я читаю комментарии, и обычно я читаю 20 или больше комментариев. Вы знаете, есть такой уровень отчаяния проповедования. Если это для того, чтобы получить одну хорошую вещь, я трачу час. И в Евангелии от Луки, вы знаете, агония, которая у меня была, она просто увеличивается. Когда я читаю Маршалла, это известный комментатор, который немножечко либеральный, почему я читаю его? Потому что иногда кое-что он говорит точно. И я примерно 20 комментариев разных читаю. Что я делаю с ними? Первое. Я расширяю свое понимание теологии. Я вижу, как разные люди подходят к этому тексту. Я читаю Ленского, я знаю, как лютеране к этому подходят. Я читаю все это, я понимаю. Я записываю идеи, мысли, истолкования, ссылки. Я знаю, что это очень важно, потому что Библия объясняет Библию. И все, что я должен взять оттуда, я собираю все это вместе, и потом у меня такая стопа получается. Это, возможно, примерно день, около дня примерно, 6, 7, 8 часов. Иногда я изучаю, занимаюсь исследованием дома, потому что я не могу этим заниматься здесь. Потому что если я здесь, все люди думают, что они не могут без меня просуществовать. И для меня это большое благословение, когда я могу быть дома и максимизировать мое время. Я пытаюсь думать об этом всем. После того, когда я разобрал тексты, я потом оставлю его на день, чтобы я примерно в течение еще одного дня мог размышлять об этом. И потом через день я пишу такой предварительный черновик. Вот там у меня появляются уже основные пункты, план проповеди. Я формулирую мою основную идею там. Я не пытаюсь быть каким-то оригинальным в своем плане. И после этого я пишу вступление, и в конце я делаю заключение. И в этом процессе я ищу библейские иллюстрации, прежде всего. Я очень верю в то, что библейские иллюстрации, они не только имеют ясность, они еще имеют и власть. Они приходят с настоящим весом. Вы можете придумать интересную историю, которая заинтересует людей, но в ней не будет никакой авторитетности. Но когда вы посмотрите в Библию, там огромное количество ресурсов, и вы позволите людям понимать это лучше. Это случалось именно для того, чтобы мы могли брать оттуда примеры. И после того, когда вы закончите это все, когда я заканчиваю все это, я пишу уже конспект. Я все пишу от руки. У меня нет компьютера, я все пишу от руки. Все пишу от руки. И это так, так всегда. Я все это приношу на кафедру и дальше уже смотрю, что получится. Иногда мне удается пройти только 3-4 страницы из 10. У меня иногда получается так, что не было ясного заключения. Я вообще-то не совсем хороший проповедник с точки зрения гомилетики. Я больше учитель. Мне иногда кажется, что в процессе я обнаруживаю дополнительные глубины. И я думаю, что мне нужно возвращаться и снова переделать кое-какие комментарии. Но это достаточно то, что вы слышали обо мне. Есть еще несколько хороших вопросов. У нас, наверное, возможность будет еще, чтобы ответить на них. Мне очень нравится этот диалог. Обычно мы делали это, ставя микрофоны сюда посередине, но решили, что так будет лучше через записки. Джим Рикард, очень хороший мой друг. Он председатель совета директоров в Masters College. Он что-то хочет вам сказать здесь сегодня. Это вам поможет. Джим Рикард, он заведующий Stewardship Services, специальное такое служение. Тридцать лет тому назад мы начали служение, которое называется сегодня Stewardship Services Foundation. Цель его заключается в том, чтобы помочь вам правильно оформлять налоговые отчеты. Tax return. В прошлом году мы посчитали, что мы всего сделали 30 тысяч таких отчетов. Мы делаем во всех 50 штатах. Мы делаем это для миссионеров, для вас. Это для пасторов, для миссионеров. И мы хотим, чтобы вы знали об этом, чтобы вы могли и пользоваться этим служением. Это замечательная возможность, которую Бог дал нам, чтобы мы могли быть вовлечены в ваши жизни, чтобы мы могли правильно помочь вам истолковать налоговые законы, которые существуют сегодня. Я хочу привести вам пару таких подсказок. То, что мы обнаружили в недавние годы, 95%, которые вы получаете из налоговой инспекции, от тех таксовых отчетов, которые вы уже раньше сделали. Всегда они говорят о том, что или они вам, если они хотят больше денег, или же они говорят о том, что вы можете получить еще деньги. Ну, 95% они ошибаются. Если вы этот чек раскешите, но и тогда вы обнаружите, что это не так, и в конце концов вы будете виноваты в этом. У нас вся эта информация на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт, я вам хочу назвать его www.ssfoundation.net. Братья, все последние правила там существуют. Вот есть такой буклет, который у нас, и там есть такие зеленые страницы. Заполните их, пришлите к нам, мы подготовим это для вас бесплатно. Вот почему этот фонд существует. Конечно, да, мы ограничены к тем людям, которые евангельские. Это единственная конференция, на которых я предлагаю это служение. Я знаю, что вы любите Божье Слово и любите людей Божьих. Второе, это то, что, чтобы вы могли понять, что вам нужны специальные пенсионные планы для ваших пасторов. Вы не можете пользоваться обычными пенсионными планами, потому что специальный план 403B, он имеет огромные бенефиты. Вы можете использовать их в гораздо лучшей степени, чем другой тип. Вам нужно через... Если у вас есть какие-то старые пенсионные планы, вы можете перевести их в эту новую, в новый тип 403B. Это очень хороший план для служителей, и вы можете его использовать гораздо лучше. Кроме того, мы предлагаем семинары церквям и Божьим людям. Я могу приехать к вам и сделать для вас семинар специальный. Можем сделать для лидеров семинар. Я могу это сделать для всей церкви. Это библейские принципы распорядительности. Эти вопросы щедрости, удовлетворенности и честности. Итак, мы можем сделать этот семинар 14 ступеней для финансовой свободы. Все, что я говорю вам, братья, сегодня, это что есть это маленькое служение, которое доступно для вас. Пожалуйста, пользуйтесь им на веб-сайте, смотрите, читайте. Есть вся последняя информация, касающаяся законов, налогов, федеральных, штатовских. Там существует, стоит столик Masters College, и там 500 вот таких буклетов, которые есть там. Пожалуйста, берите, это бесплатно. Пожалуйста, можете пользоваться ими. Вы также, может быть, видели эти открытки, которые там. Вы можете взять. Это маленькое напоминание о нашем служении. Это маленькое служение, которое финансируется 15 бизнесменами, которые любят христиан, любят пасторов. Пожалуйста, вы можете заниматься этим. Это для вас. Давайте встанем. Отец, благодарим Тебя за Спасителя, Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе за всех этих братьев, которые приехали со всех концов земли. Мы благодарим Тебя за этих братьев, которые любят Тебя, любят церковь, любят Твое дело. Мы доверяем Тебе остаток этой конференции, чтобы эти братья, они были ободренными и поехали к своим людям для того, чтобы приносить радость и славу Тебе. Просим Тебя, благослови эту пищу, которую приготовили там. Благослови ее. Аминь.